Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Синдром Ленина. Как человек из верующей семьи стал идеологом антирелигиозной борьбы. Бунт семинаристов. Против чего выступали ученики духовных школ в дореволюционной России? И были ли они услышаны? День рождения Чайковского. Откуда возник этот феномен? Наше все от музыки. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. Начиная с апреля, все чаще и чаще в дневниках самых разных людей встречается в это время имя Ленина. Это не случайно. В начале апреля он озвучил свои тезисы, которые стали невероятно популярными сначала в узких кругах малочисленных большевиков, но затем круг поклонников стал расширяться. Вообще, Ленин – феноменальная фигура в нашей истории. Это человек, который сыграл для России роковую роль, и говорить о нем можно долго. Вот, например, как получилось, что он, человек, который происходил из верующей семьи, стал таким убежденным борцом со всеми религиями сразу? Как вообще случаются такие метаморфозы? Попробуем разобраться, и на связи с нами профессор Московской духовной академии, историк Алексей Светозарский. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Добрый вечер. Ну, это не только пропаганда, конечно, это полное наступление по всем фронтам. Причем, что поразительно, что вот этот первый период бури и натиска или кавалерийской атаки на церковь, он приходится на период, когда молодая республика Советов была в кольце фронтов, это 18-19 год, это кампания по вскрытию мощей, и сопутствующая уже этой кампании, предварявшая ее религиозная пропаганда, это национализация церковного имущества. То есть даже в очень тяжелые моменты он не откладывал никогда этого на потом. Но что касается религиозной семьи, то считается, что религиозным человеком был его отец Илья Николаевич. Кстати, генерал, он действительно статский советник, это те чины, которые давались не по выслуге лет, а по высочайшему повелению. И вот его труд был замечен на педагогической ниве, и он стал генералом в конце своей карьеры. Мать Мария Александровна, мне приходилось сталкиваться с таким свидетельством, что она не любила бывать в церкви, потому что ей делалось дурно от духоты и запаха ладана и свечек. Такой момент. Я не хочу здесь никаких теорий развивать, упаси бог, но вот как-то она не очень любила там бывать. Возможно, потому что ни она, ни ее род не были укоренены в православии, потому что там были переходы, смены конфессий. Это все очень по-разному. Мы видим пример преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, царицы Страстотерпицы Александры Федоровны, да, которые из лютеранок стали сознательными, глубоко верующими православными людьми и нашими святыми. Но здесь, видимо, был какой-то другой случай. Илья Николаевич и сын Владимир были членами братства преподобного Сергия в Симбирске. Ну, братство было просветительским, но в духе православной церкви, под знаменем православной церкви, под эгидой. Так что Володя уже его вполне сознательным. Он был такой развитый отрок, подросток. Мог сталкиваться, естественно, на собраниях этого общества и с представителями духовенства, и правящим архиереем, вероятно, который, конечно, возглавлял, возможно, точнее, заседание этого общества. И то, что было в семье такой религиозный быт с церковными праздниками, это гимназия с обязательными богослужениями. Это было вот той, казалось бы, основой, которая закладывалась в момент формирования будущей личности. Но вот что же произошло дальше? Есть свидетельство о том, что Ленин, Володя, превратившийся уже в Ленина, говорил о том, что в 16 лет он сорвал крест и выбросил его. Нательный крест. Вот это период очень такой мучительный для него, серьезный, это смерть отца. Мы не знаем точно, он так называет 16 лет, но вот 1886 год, это смерть отца в возрасте 55 лет от кровоизлияния в мозг на своем посту, да, вот он скончался, и в то время, когда, наверное, подросток нуждался в отце как никогда. И это казнь его брата Александра Ульянова в 1887. вот между 86-м и 87-м, вероятно, все это дело и произошло. О чем мы можем здесь говорить, что-то такое предполагать, потому что никто же весть человека, то еще Дух Божий, живущий в нем, вот мы этого уже никогда не узнаем, но, возможно, это обида на Бога. То есть не восстание, не богоборчество такое, вернее, не отрицание, да, вот именно элемент богоборчества, ну вот как мне вот они были так нужны, а ты вот не сделал так, чтобы они остались со мной, я был с ними. Это бывает. Мы, наверное, каждый из нас с таким сталкивался. Это не такой частый случай, но это момент испытания веры человека. Вот такое вот серьезное, большое испытание, как потеря самых близких людей. Кстати, если допустить маленькое отступление, то Александр Ульянов очень показательно, в отличие от многих своих товарищей, осужденных на казнь, в последний момент подошел к кресту, который протягивал ему священник. Был такой обязательный момент, являлся священник для последнего напутствования. Я не знаю, там, как насчет исповеди, это неприемлемо для революционеров. Достаточно вспомнить яркую картину «Отказ от исповеди». Это вот просто вот такая хрестоматийная картинка для молодежи, как себя следует вести. Но, тем не менее, руку священника он не отринул, крест поцеловал и зашел на эшафот. Это вот известно. Что касается Володи Ульянова, ну, здесь такие моменты, ну, либо это вот обида такая, которая уже привела к какому-то потрясению внутреннему и изменению мировоззрения, либо это, ну, момент, который бывает не так часто в людях, потому что, ну, абсолютных атеистов, в общем-то, не так много. Но такие есть. Вот есть люди, которые там лишены слуха, лишены обоняния, допустим, возможности передвигаться. Есть люди, которые лишены религиозного чувства. Мы здесь вспоминаем слова святого апостола, который говорит, что сие не от вас, но дар Божий. Все-таки мы вот об этом очень часто забываем, задаемся риторическим вопросом, а почему вот они так? Да потому что детская вера, если она и была, потому что какие-то семена были посеяны в нем, там он и закон Божий проходил, и отец соблюдал постановление, установление православной церкви. Но вот эта вот детская вера, если она была, она должна была пройти испытание. Вот она этого испытания не выдержала, и, соответственно, его такие чувства были направлены совершенно в иную сторону, вплоть до полного отрицания, ну, любого какого-то измерения, отличного от горизонтального. Он громил не только, так сказать, попов и черносотенцев, они у него ассоциировались исключительно с черной сотней, чем-то казенным, официальным, с чем он повел борьбу вот сознательно уже после казни брата. И, конечно, такой момент, связанный уже с его товарищами по партии, там разного рода богоискателями, богостроителями. Он воевал против Богданова, против Горького, отрицал всякое заигрывание с Боженькой, как он говорил. Но вот есть такие люди. Вот мне кажется, что скорее мы имеем дело вот со вторым вариантом, вторым случаем, когда вот человеку, ну, не дано. Не дано, он этого не понимает. В отличие от очень многих своих современников, вот лично мне довелось знать и общаться, в общем, в довольно сознательном уже возрасте, с долгожителями, людьми, которые были его на четверть века моложе. Ну, по сути, это младшие современники. Вот они его там могли видеть, да, они помнили там его деятельность, его смерть и так далее, но вот они даже, уже отойдя от каких-то норм, которые определяют жизнь православного христианина, но помнили какие-то очень теплые моменты. Ну, Пасху, конечно, да, вот всегда вспоминали как-то, вот что-то у них какие-то были воспоминания, чувства и даже движения, кто-то посещал храм, может быть, раз в год, может быть, это делалось в память о родителях, о детстве, о доме, но, тем не менее, вот у них вот это чувство жило. Я это очень хорошо помню, даже независимо от того, какое они положение занимали в советском обществе, были у них партбилеты или не были. Тем, у кого не было, это было легче какие-то такие свои проявления осуществлять. Но вот, тем не менее, вот что-то они хранили. Вот у него же не было ничего. Вот абсолютно ничего, ничто его не трогало. Я был позапрошлым летом в Ульяновске, историческом Симбирске. Был в очень интересном музее. Это вот та самая гимназия, где учился Володя Ульянов. Сейчас это очень интересно называется, она первая гимназия имени Владимира Ильича Ленина. Тут совмещаются разные пласты как бы нашей истории. Вот, и там есть макет. Макет центральной части исторического Симбирска. Ну вот он шел в гимназию из дома, где жила семья Ульяновых в то время, ну, мимо нескольких храмов. Он слышал звон колоколов. Конечно, он видел какие-то проявления народного благочестия, какой-то религиозной жизни. Ничто его не трогало. и ничего хорошего, ничего светлого у него как-то в памяти об этом не осталось. Ну, а потом пришел такой уже классовый подход, такое марксистское мироощущение, он раз навсегда уверовал вот в то, что вера является не только опиумом народа, но, как он потом говорил, род духовный сивухи. Ну и, собственно, в этом духе и действовал.
Вы говорите о том, что в дореволюционных гимназиях преподавался закон Божий, и, конечно, у Владимира Ульянова, когда он там учился, этот предмет тоже был. Можно ли связать то, что происходило с ним в течение жизни, еще и с тем, что закон Божий-то преподавался в основном, его учили из-под палки, и мало было преподавателей, которые этим предметом всерьез могли учеников заинтересовать?
Ну, дело в том, что религиозное воспитание, ведь оно начиналось не в гимназии. Молодые люди, совсем маленькие, по нашим каким-то представлениям, вот, но на самом деле это были такие вот отроки 9 лет от роду, они проходили либо приготовительный класс, но, как правило, давалось домашнее воспитание, их учили читать и писать каким-то элементарным навыкам, счета, и в том числе и давали какие-то первые сведения, касающиеся священной истории, касающиеся христианского благочестия, этот предмет стоял наряду с другими. Другое дело, что уже с течением времени, ведь эти молодые люди, подрастающие, формирующиеся, они формировались в своей среде. И несмотря на то, что был, конечно, определенный процент людей, несомненно, верующих, и верующих вполне там традиционно, уж как там не говори, там, может быть, это были юноши там с горящими глазами, которые читали Достоевского, может быть, это были вполне обычные традиционные люди из таких традиционных православных семей, где религиозная жизнь занимала там существенное какое-то место. Но абсолютное большинство представителей нашей интеллигенции, к которой, несомненно, Володя Ульянов относился и по рождению, и по воспитанию, ну, в лучшем случае это, ну, был Ренан, это был Штраус. Но даже этого у него не было. Даже не было того отношения, которое звучит к личности Спасителя в письме Белинского к Гоголю. Помните, он говорит, что вот Христос принес, да, вот свое учение, я так очень примерно цитирую, но думаю, что смысла не скажу, и мученичеством запечатлел свое учение. Про воскрес он не говорит, потому что в 19-м рациональном веке интеллигентный человек, как-то ему это все неловко говорит, но, по крайней мере, говорит о том, что Христос учил добру и кончил свою жизнь страдальчески. Даже этого нету у Володи Ульянова. Так что я думаю, что здесь какая-то религиозная патология.
Спасибо вам большое за комментарий.
Хорошо, всего доброго.
Напомню, на связи с нами был историк, профессор Московской духовной академии Алексей Светозарский. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
И еще в продолжении темы. Несколько слов о духовном кризисе рубежа 19-20 веков. Не секрет, наверное, что он коснулся многих и интеллигенции, которая в светских вузах получала образование, и учеников духовных заведений. Семинаристы временами даже бунты устраивали, и отнюдь не потому, что их, условно говоря, плохо кормили. Причины гораздо более глубокие. О кризисе духовных школ в дореволюционной России в лекции кандидата исторических наук Александра Мраморного, который в Академии Фомы читает целый курс о Поместном соборе 1917 года. Вот фрагмент из его лекции о семинарском движении на рубеже веков. Ну а полностью всю лекцию и курс можно найти на сайте foma.ru.
Я предпочитаю называть то движение массовое и мощное, которое возникло в духовных школах на рубеже веков, антисеминарским движением. Действительно, ведь семинарии создавались в русской церкви как первые учебные заведения, как первые очерченные рамками закона и точных церковных постановлений учреждения. Не просто домашние школы, не просто школы при архиерее или при храме, а действительно серьезные школы подготовки будущих пастырей церкви. И вот, к сожалению, то, что задумывалось еще в XVIII веке, то, что создавалось реформами начала XIX века, к концу XIX века, и тем более в начале XX века, находилось в серьезном состоянии кризиса. В чем прежде всего он проявлялся? В том, что духовные школы стали сословными. Практически 90 с лишним процентов учеников и студентов любой семинарии были детьми духовенства. Не могли представители других сословий по тем или иным причинам проникнуть в стены духовных семинарий для того, чтобы получить духовное образование и стать священниками. Это было трудно. С другой стороны, сами дети священников с большим трудом проходили тогда, когда они не хотели стать так же, как и их отцы, служителями алтаря, в другие учебные заведения, в светские, например, в гимназии. Это тоже было сопряжено с определенными проблемами. Вот эта сословная замкнутость, безусловно, мешала обновлению состава духовенства и, может быть, какой-то идейной свежести, которая, безусловно, всегда необходима в свободном служении Богу. В 1884 году Синод под влиянием уже нового оберпрокурора Константина Петровича Победоносцева принимает новый семинарский устав, который буквально был наполнен благостными пожеланиями, идеальными положениями, но на деле они так и не начали, многие из них, по крайней мере, так и не начали работать. Если еще в 70-е годы XIX века семинарии бунтуют против каких-то бытовых неурядиц, против каких-то заведенных порядков, то с середины 80-х годов бунты эти становятся регулярными. В чем была их причина? Наверное, в том, что именно высшее церковное управление занималось больше администрированием семинарий, чем их приведением в соответствии с духом церковности и в соответствии с теми задачами, которые должны были исполнять затем их выпускники. В частности, системной ошибкой была частая смена руководства духовных школ. Ну, в общем, откровенно можно говорить, что ректоры и инспектора духовных семинарий использовали вот эту должность в качестве своего, чаще всего использовали в качестве своего карьерного какого-то шага. Часто монашествующие, представители так называемого ученого монашества, занимали ректорские должности для того, чтобы потом продвинуться на должность настоятеля монастыря или архиерея. Ну и во многих сферах жизни самих семинарий, внутренних сферах, господствовал формализм. Программы учебные были устаревшими, преподавали их по старым технологиям, и гимназии в значительной степени опережали в этом смысле семинарии. При существовании многочисленных запретов в семинарии, ну, что, в общем, достаточно логично, не учитывался возраст семинаристов. Надо сказать, что в гимназиях, например, в старших классах учились подростки, которым было 15, 16, 17 лет. Тот же курс семинаристы проходили с опозданием в 4-5 лет. И, в общем, когда они заканчивали семинарию, им было примерно 21-22. И многие наставники семинарии относились к ним как, в общем, как к детям, которым действительно еще 14-15. Синодальные инструкции очень строго ограничивали повседневную жизнь семинаристов. В частности, фактически они приравнивали посещение публичных библиотек, концертных залов или каких-то других мест культурных в городе с посещением кабаков или каких-то других, так сказать, вредных для нравственного здоровья молодых людей мест. Все это вело к определенным трудностям в последующей жизни семинаристов. Они не были знакомы с реальным общественным дискурсом, с реальной общественной повесткой. И буквально после окончания семинарии в 22-23 года, часто рукополагавшись, они отправлялись служить на приход, не умея найти общего языка со своей паствой. В этом была огромная трудность. Но и сами они ощущали себя неудовлетворенными. Отсюда семинарские бунты, доходившие в эпоху первой русской революции 1605-1607 годов, до убийств ректоров, до убийств инспекторов духовных семинарий. Все это, конечно, сказывалось очень плохо на самом состоянии духовной школы. Она бурлила, она находилась постоянно в турбулентном состоянии. И, к сожалению, четкие и продуманные выходы из этой ситуации были обозначены как раз только Священным собором 17-18 годов в те революционные годы, когда, к сожалению, духовная семинария лишилась постоянного и надежного финансирования, и ее дальнейшая судьба была под большим вопросом. В этом была, конечно, трагедия духовной семинарии дореволюционной России, духовной семинарии Православной Российской Церкви до проведения собора. Но в этом опыте жизни духовной школы до революции, конечно, есть много ценного и для наших дней. И те ошибки, которые фактически были сделаны в тот поздний синодальный период в истории Русской Церкви, необходимо не повторить в будущем. Для этого очень важно изучать историю духовной школы до революции и то, как проблемы духовной школы рассматривались 100 лет назад на Священном соборе 1617-18 годов.
Это был фрагмент из лекции кандидата исторических наук Александра Мраморного из курса о Поместном соборе 1917 года, который он читает в рамках Академии Фомы. Все лекции можно найти на сайте foma.ru в соответствующем разделе, который так и называется «Академия Фомы». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
И напоследок поговорим о прекрасном. 7 мая, в воскресенье, день рождения Петра Ильича Чайковского. Вот есть такие люди в нашей культуре, без которых мы себя, наверное, уже не представляем. Но в самом деле, как сегодня понять, что было такое время, когда музыка Чайковского еще не была написана? Как-то люди жили без нее. Хотя не очень понятно как. Она как будто родилась вместе с этим миром, ну а Чайковский ее просто подслушал и записал. Вчера у нас в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» был большой разговор о Чайковском, его жизни и его переписке с Надеждой фон Мек, которая долгие годы поддерживала композитора и как меценат, и как друг. Эту программу можно послушать на сайте radiovera.ru. А в нашей студии сейчас, для тех, кто пропустил вчерашний эфир, участник этого разговора Денис Сибенцов фон Мек, потомок рода Чайковских и рода фон Мек одновременно. Добрый вечер, Денис.
Добрый.
Было бы очень интересно, чтобы вы поделились вашими размышлениями. Ведь Чайковский в нашей культуре – это человек, который такой прорыв в музыке совершил. Вот до него, как до Пушкина в литературе, не было таких колоссальных событий, а это события какого-то космического масштаба Пушкина. Вот, по-моему, Чайковский в музыке – это примерно то же самое. Были предшественники, был Глинка, они все прекрасны. Но Чайковский – это Чайковский, это какая-то совершенно отдельная вселенная. Откуда он такой? Вы как сами думаете?
Ну, я думаю, мы все дети Божьи. И вот эти семена, которые бросаются с небес в разные страны, они приземляются в какие-то разные места. И вот от того, куда это семя упало, очень много зависит. Наверняка и тысячи лет назад, и сотни лет назад были божественным образом посеяны какие-то волшебные семена, какие-то молодые души на территории России, Российской империи. Но, может быть, их судьба была менее заметна, потому что они были менее везучими, можно так сказать. То есть то, с чем это семя соприкасается в течение своей жизненного пути, это очень важно. Кто были родители, услышали ли они интерес к музыке, допустим, или не услышали, смогли ли обеспечить занятия, смогли ли найти учителей, смогли ли найти, не знаю, деньги на музыкальные инструменты, например. То есть очень много всяких обстоятельств. Ну и кроме родителей, конечно, очень много значит окружение. Вот у Чайковского своя судьба, она очень интересная, о ней очень много написано, кто интересуется, конечно, все изучали. И если подумать о некоторых персонажах, о некоторых вехах в его судьбе, то я бы взял бы на себя смелость, наверное, отметить его отца. Потому что, на мой взгляд, опять же, я не историк, но так по зову рода читаю, знакомлюсь с какими-то материалами, и вот мне вспоминается то, что пишет Берберова в своей замечательной книге. Это известный исторический факт, который, наверное, сыграл ключевую роль в жизни Чайковского, кроме того, что Бог открыл ему этот талант. Известно, что Чайковский с самого раннего детства музицировал, и у него была тяга к музыке, и родители, слава богу, у него оказались и понимающие, и музыкальные, и учителей нашли хороших. Потом в 10-летнем возрасте он ушел из дома, ну, в смысле, был отдан в учебное заведение, как тогда было принято в дворянских семьях, и жил в отдалении от родителей достаточно долго. И потом в возрасте, если не ошибаюсь, с 15 до 18 лет, его отец, Илья Петрович Чайковский, предоставил ему очень хорошего учителя, который с ним занимался 3 года. Потом у отца Петра Ильича Чайковского возникли финансовые сложности, он не смог больше оплачивать этого учителя, и Петр Ильич с музыкой практически закончил в молодом возрасте. Потом он, как известно, учился в императорском училище правоведения и выпустился из него, и служил обычным, как сейчас говорят, клерком, государственным служащим в министерстве.
Менеджером среднего звена, как сейчас говорят.
Да. И он жил вместе с отцом, с другими своими братьями. И отец видел, что вот эта юридическая правовая служба не нравится Петру Ильичу. И он его несколько раз спрашивал, нравится ли тебе, Петенька. Ну, тот из вежливости уклончиво какие-то положительные ответы давал. Но отец-то отцовское сердце не обманешь. И вот однажды отец Илья Петрович нашел учителя, фамилия была его Кюдингер, который, кстати, позже стал учителем в императорской семье Александра III, поехал к нему на аудиенцию и спросил: «Вы помните, у вас сын мой занимался 3 года, все-таки достаточно значимый срок, вы могли сделать какие-то наблюдения, выводы. Что вы скажете, может ли он быть музыкантом? Нужно ли ему связывать жизнь именно с музыкой?» На что Кёдингер ответил, что, вы знаете, ну да, он неплохо занимался, но так вот, чтобы назвать его талантом, я не могу. И что сделал отец? Он вернулся домой и сказал: «Петенька, а давай-ка ты все-таки музыкой займешься, давай ты пойдешь учиться на музыканта». На что Петр Ильич сказал: «Батюшка, ну куда же это, мне уже почти 22 года, Моцарт, он, по-моему, в 15 лет стал академиком во Флоренции, в академии избран, а мне-то в 22 года только начинать учебу, ну куда же ты годится-то, все, жизнь прошла уже». Но отец, тем не менее, его благословил, и так получилось, что Петр Ильич поступил в музыкальный класс Санкт-Петербурга, которые преобразовались в Санкт-Петербургскую столичную тогда консерваторию, и он был первым учеником Антона Рубинштейна, Антона Григорьевича, и он был первым выпускником консерватории, то есть первый выпуск Санкт-Петербургской консерватории, вот попал туда Петр Ильич Чайковский. И как раз в это время в Москве брат Николай Григорьевич, который возглавлял московское отделение Русского императорского общества музыкального, решил тоже создать консерваторию, и тоже он начал с музыкальных классов, и как раз обратился к своему столичному питерскому брату Антону с просьбой кого-то порекомендовать из профессоров, и Антон Григорьевич порекомендовал молодого, только что выпустившегося Чайковского. Понимаете, вот все вот эти события, они могли произойти, могли не произойти, зависит от действий тех людей, с кем его жизнь сталкивала. Это не только талант и все. Это же вот зависит от очень многих обстоятельств. Я вот к чему завел такую длинную историю.
Это интересная история, тем более, что дальнейший путь Чайковского, он тоже не складывался безупречно, гладко. Его долгое время, если я правильно помню, не признавали как великого композитора, одного из величайших даже людей в мире музыки не только своего времени, но и до и после, сопоставимого, в общем, с Моцартом по масштабу и вкладу. Долго не признавали, и интересно то, что большую роль в этом его жизненном пути сыграла одна из женщин вашего рода из фамилии фон Мек, которая как раз его очень поддержала. Насколько важно, как вы считаете, в тот момент для него было, что у него есть такой друг по переписке?
Да, это моя прапрапрабабушка Надежда Филаретовна, урожденная Фроловская, родилась она в Смоленской губернии, в семье помещика. Да, это была женщина, бесконечно влюбленная в музыку, и была она влюблена в буквальном смысле этого слова в Чайковского, как в воплощение музыкального гения. То есть она в нем видела прежде всего не мужчину, а прежде всего вот ту какую-то звезду, которая излучала этот музыкальный свет. И она понимала, что эта звезда достойна большего, не только России, а всемирного известности и признания. И она, в общем, в этом очень много способствовала. Способствовала, как вы уже сказали в начале, и материально, и духовно, и душевно. И все это отражено в огромном эпистолярном наследии. Это несколько томов их переписок, которые, слава богу, сохранилось. Больше, чем 1200 писем. Представляете, какой это объем. И если почитать, некоторые письма – это 3, 4, 5, 8 страниц. И эти письма дают очень много объяснений и примеров, как один человек может помогать другому человеку в тяжелые времена. Характер Чайковского был достаточно, скажем, тревожный. И вот эта помощь, она ему была абсолютно необходима. И без такой помощи, надо отметить, что наверняка не только Надежда Филаретовна оказывала ему такую помощь, но без этой помощи он один бы не справился со своими внутренними врагами, которые его много раз останавливали на его музыкальном пути, и он был готов бросить его. Ну вот, слава богу, были посланы к нему такие ангелы, которые оставляли его на этом пути. Поэтому, конечно, внесение какой-то помощи моральной, духовной, душевной в его жизнь, она была, ну, скажем, гарантией того, что этот гений вообще свершился на территории России.
Денис, а лично для вас, для потомка и Петра Ильича Чайковского, и Надежды фон Мек, что наиболее значимо, что ли, в их судьбах, в их характерах? Ну, вы же чувствуете в себе, мы соотносим себя с нашими предками, так или иначе, ищем в себе черты схожести. Что вы для себя выделяете как наиболее важное из вот этой вашей семейной истории?
Алла, ну вы меня не переоцениваете, пожалуйста, я простой советский инженер по образованию.
А здесь речь совершенно не об этом.
Да, и история, это уже, скажем так, поверхностно знаком. Но ощущение у меня такое, что мы все дети Божьи, и все эти пути, они все где-то наверху спланированы. И что нам нужно, это просто верить и открывать свое сердце и делать те дела, которые нам кажется, нам нужно делать. И дай Бог, чтобы у нас было время, возможности, энергии помочь большему количеству людей вокруг нас.
Спасибо вам большое за рассказ.
Да не за что. Всего доброго.
Я напомню, в нашей студии был Денис Себенцов фон Мек, потомок рода Чайковских и рода фон Мек одновременно. Наш радиожурнал подходит к концу. Он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. В честь дня рождения Чайковского у нас на радио «Вера» «Времена года. Май. Белые ночи» в оркестровке Александра Гаука.
Светлый вечер. На радио «Вера».